Доброе утро. Мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, 716 страница, послание. Это находится также в Прихахам, на странице Пэй. Можно задавать вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Книга «Рукописи Бааль Сулама», 716 страница, послание 26. Сердечному другу, твое последнее письмо от 5 числа месяца Кислев я получил в целости, и по поводу твоего удивления малочисленности моих писем скажу я тебе, что заботы мои очень умножились, поэтому вознесу я молитву Творцу, чтобы завершил Он за меня. Я удивлен, почему ты не объяснил моего письма, которое послал я нашему другу, да светит свеча его, по поводу хозяина, который преломляет, а гость благословляет, ибо написал он мне, что не понимает этого. И кажется мне, что ты устал испытывать страстное стремление удостоиться бремени Торы и заповедей из-за приходящих горестей. И что смогу сказать тебе издали, когда не сможешь ты услышать мой голос, не мою речь, а лишь смотреть в мертвые сухие буквы, пока не вдохнешь в них дух жизни. Для чего нужны усилия? А для усилий нужно много времени, как ты считаешь. Написано: «Золотой колокольчик и гранат. Золотой колокольчик и гранат по краю мантии кругом. И слышен звук его при входе в святилище». И вот тайна эфода от слов «Где здесь дверь?». Я хочу сказать несколько слов. Как я слышу это письмо, каждый человек представляет собой малый мир. В каждом из нас есть священник, служитель, Израиль, мужчины, женщины, животные, мир. Весь мир, короче, все есть в каждом человеке. Поэтому я рекомендую вам пытаться понять то, что он пишет, во внутреннем понимании, где во мне свойства Коэна, священника, большого Коэна, его облачением. Облачением называется экран и отраженный свет, звуки, что это облачение, то есть этот отраженный свет дает, почему с помощью этого он может прийти к святости, может прийти, подняться в святое святых иногда, почему священник именно и производит это жертвоприношение, левиим служители, это работа храма, что называется жертвоприношение. Вся наша работа — это работа по жертвоприношениям, когда мы приносим, приближаем наше желание получать, когда хотим сделать его ради отдачи, приближаем его к Творцу, делаем его подобным отдаче. Это называется работой по жертвоприношениям, приношения, приближения. И представьте себе весь этот рассказ во внутреннем понимании. И вот тайна эфода от слов «Где здесь дверь?». Ибо где дверь, там находится вход, когда закрыто. В материальном можно видеть дверь, так же, как можно видеть вход. Но в духовном можно видеть только вход, когда это уже открыто. То есть видят стену, нет ничего вообще, но если человек способен пройти, то есть у него совпадение по свойствам со следующей ступенью, открывается ему, и он не видел до этого даже стены, даже двери, даже отверстия, ничего. И вдруг это открывается, тогда как в материальном мы можем там определить, что там дверь, я иду по направлению к ней, может быть закрыто, открыто, но в духовном такого не существует. И совершенно нельзя увидеть вход, кроме как в полной и чистой вере можно увидеть дверь, и в этот момент оборачивается она входом, то есть если он соответствует следующей ступени. В полной вере имеется в виду в том же свойстве отдачи, которое требует от него следующая ступень. Ибо он один, и имя его, едино, должны быть в совпадении свойств. Он и имя, это называется кли и свет, должны быть вместе. И эта сила, чтобы услышать голос мудрецов в этой обманчивой реальности, называется вера. Ибо она не устанавливается за один раз, а воспитанием, привычкой, работой. Потому как нянчиться с маленьким ребенком, который как камень, который некому перевернуть, кроме того воспитателя, который его растит. То есть очень постепенно мы относимся к самим себе извне так немного, как к маленьким детям, и обучаем самих себя вере, то есть силе отдачи, чтобы она облачилась в нас с помощью всевозможных средств, которые у нас называются группа, учеба и окружающий свет. И поэтому работа эта, в общем, называется мейльмантия, поскольку это верхняя одежда, и поскольку она находится выше человеческого разума, и есть в ней сочетание, как у краев сосуда, где находится место накопления осадков и грязи. И вот в течение всего времени воспитания пребывает он в свойстве идущий и возвращающийся, как любой ищущий вход. И в последний момент движения, когда находится он близко ко входу, именно тогда утомляется и возвращается назад. Поскольку там он начинает понимать, только там он начинает понимать, насколько он должен отключить себя совершенно от всего своего отношения к желанию получать. Поскольку пока он продвигается и продвигается и продвигается, ему кажется, что он работает, и в его желании получать есть какой-то выигрыш. А выигрыш его как бы вдвойне, как в этом мире, так в следующем, как в желании получать, так и отдавать. Тогда можно работать. Даже если у меня есть одна монета, и от работы, если работа это большая, если я собираюсь ограбить банк, ну, или, скажем, не ограбить, а выиграть, внести себя в какие-то, вложить какие-то акции, и есть у меня миллиардный выигрыш. Но если у меня духовный, скажем, выигрыш, и есть у меня даже 1%, но если я придал к этому важность, то и вот у этого промилле есть важность, как и у тех людей, по сравнению с теми людьми, которые просто так живут, как на улице, и есть у меня сила работать. То есть неважно, насколько мы приближаемся к духовному, и материально как бы падает в наших глазах, у меня нет силы материальной работать, а здесь есть. Если важность высокая, я получаю хотя бы немного от этого, это немного, очень много получается. Но только при условии, что я уже совершенно приблизился к входу в духовное, и там я вижу, что я должен отрезать этот промиль, и промиль из миллиардов, миллиардов выходит у меня очень большой, я тогда не знаю, что делать. Хотят от меня просто, чтобы я покончил с жизнью. И тогда, на самом деле, очень трудный расчет с человеком. Еще раз это предложение. И вот мы в строчке «вот». И вот в течение всего времени воспитания пребывает он в свойстве идущий и возвращающийся, как любой ищущий вход. То есть как-то продвигается, больше-меньше, увеличивает важность своей цели и думает, что отсюда будет у него выигрыш для себя. И в последний момент движения, когда он находится близко ко входу, именно тогда утомляется и возвращается назад. Это движение называется «заав», золото от слова «зеав», как сказано в Зоре, ибо движение происходит силой стремления и страстного желания к слиянию с Творцом, и уповает он и молит «зеав, зеав», «это дай и это дай». И называется Помон, колокольчик, поскольку нет у него силы открыть, и возвращается он назад, и так проводит все свое время в хождении туда и обратно, раз за разом, пам, в поиске входа. Поскольку не видит этого входа, это не видно с самого начала, и называется гранат, ремон, ибо подъем ром и мут над разумом окружает его кругом. И поэтому снова называется гранат, потому что иначе упал бы он, не дай Бог, совсем. И все-таки эта работа, она с каждым разом повторяется, 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 пока не присоединяется к большому счету, и с умножением дней собирается грязь и великий страх по краям мантии кругом, как в свойстве колокольчик, так и в свойстве гранат. Это результат работы, поскольку в конечном счете человек выясняет вещи, отбросы от пищи, и как его пища, то есть сила, которую он может сконцентрировать и сделать мантию все больше и больше, так же и по полям мантии собираются отбросы, которая выходит вследствие анализа все больше и больше. И тогда есть все большая разница между мантией и отбросами. Как в свойстве колокольчик, так и гранат, который собирается вокруг эфода, где здесь дверь, у которого нет края. А зачем сделал Творец так своим творением? Это потому, что нужно придать звук речи. Для того, чтобы раскрылась здесь дверь при входе его в святилище, как сказано, и слышен был звук его при входе в святилище. То есть здесь должен быть своего рода скачок, потенциальный скачок, больший, на более высокую ступень. Когда нет в предыдущих желаниях, в выясненном желании, в эфоде и в мантии, и по полям мантии, и в колокольчике, и в гранате, все эти вещи являются составляющими, из которого должно родиться новое понятие. Что она приходит как в рождении, что-то новое. Поэтому человек должен на этом месте крутиться и собрать все эти понятия, пока это не произойдет. Выйди и научись из букв этого мира, что нет звука, иначе как в дрожании, как ощущается в струнах арфы. Потому что в силу из-за силы щипания струн происходит дрожание в воздухе, которое является звуком, и нет ничего другого. И таким же образом в каждом человеческом ухе есть некая ушная извилина, которая называется барабанной перепонкой на языке врачей. И от того, что уста товарища ударяют по воздуху, частички ударяемого воздуха доходят до уха человека и сильно давят. Как следствие, они ударяют по барабанной перепонке в ухе, и перепонка дрожит от каждого соударения по-своему. И отсюда происходит все достоинство избранного из творений, рода говорящего, благодаря чему Творец все возложил к ногам его. Когда мы впечатляемся от звуков, от голоса товарища, это называется говорящий, когда один может передать другому, благодаря такому средство, потому что голос — это речь, свой трепет, свои впечатления один другому. И вследствие этого мы можем собраться вместе, соединиться вместе. И это, по сути дела, является созданием духовного кли. Угу. И это, о чем сказано, и радуйтесь, трепете. И объяснили мудрецы, вместе радости, там будет трепет. И выражение это непонятно, ибо должны были они взять краткое выражение, а радость и трепет будут вместе. Однако это сообщает нам, что радость не было бы ей места без трепета. И сказано, в этом месте где должны быть радость и веселье, там же находится и трепет, и он является местом радости. Ты тоже можешь попробовать это с язычком, ударяющим по железу колокольчика, издающим звук. Но если положишь ты руку свою на колокол, сразу ослабеет звук. Это потому, что звук, исходящий из колокола, это дрожание колокола благодаря удару язычка. А накладыванием руки ты удерживаешь колокол и уменьшаешь дрожание, и таким образом ослабляется звук. И вот ты видишь звуки, то есть, если твое получающее кли, с твоим получающим кли не трогай своей рукой и дай твоему трепету работать, как он работает, это в легком виде объяснение. Не очень глубоком. И вот ты видишь звуки, что звук и дрожание — это одно и то же. Но не все звуки годны для приятности. И это заложено в качествах, свойственных причине, то есть дрожанию. Например, звук грома пугает и неприятен человеческому уху, поскольку дрожание занимает большую долю силы удара. И также слишком большую меру времени. И даже если бы сила удара была малой, это бы тоже резало ухо из-за долготы занимаемого времени. Но звук арфы наслаждает ухо слушающего, поскольку он выверен в силе удара, и поскольку он выверен с абсолютной точностью по долготе времени. А удлиняющий долготу занимаемого времени, даже на 64-ю долю минуту, испортит все наслаждение.
И тем более, чтобы понять звуки слова Творца, потому как дорого оно, несомненно, нужна великая точность в силе удара, которая делится на 7 ступеней, и тем более в занимаемом времени, дабы не испортить 64-ю долю минуты, ибо там находится нога гордыни, как сказано, и ставишь ты в колоду ноги мои, и тогда знай, что все ангелы возносятся в пении, и вместе радости предваряется дрожь, и потому не любая дрожь хороша. Но трепещущий перед словом Творца собирает все трепеты в одно место, и в предварении радости в этом тайно соберутся воды в одно место. И не иначе, не дай Бог. Ну, объяснять это я не знаю. По-простому. Зеранпин Малхут. Если Зеранпин вместе с Малхут должны войти в этот такой же трепет, такое же свойство, как Абвима, и тогда нижний поднимается к высшему, становится как он, и тогда получает то же состояние, то же свойство, как и высший, и тогда они могут спуститься вниз, то, что получили относительным образом от Абвима, дать душам. В этом, по сути, весь процесс, о котором рассказывается здесь. Мы не сможем. О, продолжай читать. Это невозможно тут останавливаться. Да. И это то, что сказали мудрецы. Арфа была подвешена над кроватью Давида. И поскольку наступала полночь, приходил северный ветер и дул в нее, и играла она сама собой. Ибо дрожащий перед словом Творца называется дрожь, это трепет вместе северного ветра, то есть в тайне граната Римон. И в этом хозяин преломляет в мере своей важности, важности нижнего. И разделяется ночь согласно тому, что молитва сделала половину, и потому лежит он на кровати, вовеки не даст колебания праведнику поколебаться. И как объяснили смысл, и лег на том месте, объяснили. Есть 22 буквы, и это чаша Каф, поддерживающая 20, поддерживающая Бет. Две буквы, которые являются двумя наиболее удаленными точками нашего мироздания, как писал я подробно в своем письме. Бина и Малхут со всеми буквами. А над кроватью его, там находится тайна граната, ремонт, как сказано. И поскольку раскрылась нижняя точка, то Творец выходит, гуляет с праведниками в саду Эдемском, ибо вход открыт. Если бина спускается в Малхут, Малхут может включиться в бину. И святая Шхина произносит все свои песнопения и хвалы, а потому арфа Давида играет сама собой, то есть без присоединения чего-либо, кроме дрожи северного ветра и достаточно понимающему. Продолжай. А если все еще это тебе еще непонятно, выйди и учи алфавит. Все келим. Что нет недостатка ни в чем у буквы Бет, которой был сотворен мир, кроме Алифа, слово «Анухи» — «Я», и это ее брешь в северном ветре буквы Бет. И потому с севера начнется бедствие, как сказано, и это большая брешь. Но потому, и, как сказано, с севера золото приходит. То есть все основано на желании получать, и клепот, и святость, и подъем. Все построено на севере, на желание получать. И поэтому все зависит от того, как мы управляем нашим кли, который является или севером, или трепетом, или силой преодоления, или золотом. Сначала колокольчики, когда объединяются две буквы, раскрывается здесь Творец. И потому нужно собрать все трепеты в одно место, чтобы трепетать лишь перед словом Творца. И тогда готовят золотой колокол и гранат по краю мантии кругом. Там, где были поля, там, где были все отбросы, как бы, именно там приходит золотой колокол и гранат, где начинается работа в подъеме и в трепете, и в вознесении отраженного света в тех келим, которые прежде всего вышли из употребления. И таким путем постепенно будет сплошного, будет устоявшегося больше, чем разломанного, и почует он трепет перед Творцом, и почувствует, что все усилия, которые приложил хозяин, приложил лишь ради меня. Когда-то упал с этого уровня, с того, что не мог сопротивляться этому, был быть в трепете и так далее, а потом этот уровень стал как раз отраженным светом. И познает, и увидит семь частей руха трепещущего, как сказано выше, то есть кроме духа трепета перед Творцом, еще есть шесть ветров, покоящихся на Машиахе Творца, как написано, и покоится на Машиахе дух хухмы и бины. От Абаваима приходит к Зеранпину свет, наполняя его, и тем самым Малхут облачается на него, постигает его и передает душам все эти шесть ветров. И о подобном сказали мудрецы: хозяин преломляет, что несмотря на то, что хозяин преломляет, гость благословляет тот ломоть, должен привести себя к состоянию, когда он именно этого хочет, то, что хозяин преломляет, как целое. А кто, не дай Бог, не делает этого, о нем сказано, и войдут в него диктаторы, осквернят его, не дай Бог, как написано, неужели еще и царицу будут насиловать у меня в доме, войти туда в грубости, в устоявшегося больше, чем в разломанного больше, чем устоявшегося, и достаточно стыда и гнева. И это тайна прерывистого вава в слове «шалом» главы о Пинхасе, поскольку он стоял там, где было больше разломанного, чем устоявшегося, и остановился мор, ибо в святости своей умножил он разломанное относительно устоявшегося, и снова объединились народ с Моше и довольно понимающему, и было наградой ему, что сказано «Творец Моше», «И вот я, завет священства вечного, навечно, как написано в книге Зор». Всегда, когда мы видим при чтении Торы, что народ всегда против Моше, а потом каким-то образом не договариваются, и снова с Моше, и снова есть какой-то удар, и снова какие-то прощения, снова какие-то проблемы. И так это возвращается снова и восстанавливается, возвращается, восстанавливается, возвращается, ссора и примирение между ними. В таком виде продвигается. Да. И отсюда станет ясно Аврааму, это память ему там, чтобы не думал человек о частных вещах, в которых он погряз, ибо это совет злого начала и нечистой силы. А только лишь в общем о намерении, как написал я здесь достаточно ясно. И это значит, все действия человека должны быть лишь с намерением поднять шхину из праха, от которого питался древний змей. И исследуй это внимательно. Древний змей обязан получить свою пищу, иначе у нас не будет от чего продвигаться. Дальше. «И что сделаю я с теми, кто клянется и вызывается следовать за большинством, довольна им и половина утешения, которое они получают благодаря тому, что говорит молва? Общая беда — половина утешения. И потому они работают и довольствуются, чтобы получить награду. И если бы возвысили они пути свои раз и навсегда, выше 10 пядей, увидели бы они дверь, ибо свободно раскрытый вход — это, и не будет больше двух противоположностей в одном месте и в одно время, ибо находится он выше 10». Он говорит о человеке, что если бы он мог подняться над своим уровнем, над своим эгоизмом. Написано, если над насмешником он насмехается, то смиренным дает милость. Скажу я вам свою притчу, может быть, поймете. Великий царь, добрый и дающий добро, все устремление которого было лишь насладить жителей своей страны, ибо не нуждался он ни в какой работе, которую делали бы они ему, а все желание его было делать добро жителям своей страны. Но он знал, что есть различия среди получающих его благо по мере любви к нему и по степени признания его величия. Возникло у него желание особенно доставить удовольствие тем из жителей его страны, кто готов. А весь остальной народ увидит, что не удерживает царь награду для тех, кто преисполнен любви к нему, а наполняет их из благо своего разнообразными наслаждениями, которые приготовил для них, а кроме наслаждений, которые дарует он им щедро и по-царски, есть для них особое наслаждение в том, что чувствуют они, что избранные они из народа, и это тоже хотел он дать любящим его. Но это говорится как будто о том, что понятно нам. Да. И чтобы уберечь себя от жалоб народа, чтобы не обманывали они сами себя и не обманывались, говоря, что принадлежат к любящим царя, и от всего этого пострадает награда их, и из-за совершенства царя остерегался он и этого, и потому придумал способ, как реализовать свои замыслы в совершенстве, и нашел чудесную идею. Это сейчас уже о нас, по сути. Издал он указ для всех абсолютно жителей страны, без единого исключения, прийти на целый год на царскую службу. и выделил для этого место в своем дворце. И ясно постановил, что нельзя работать вне предназначенного места, ибо это порча, и в глазах царя не удостоится благоволения. И вот награда их у них на месте труда их, ибо приготовил он им великие трапезы и все яства мира в любой момент, когда пожелают. А после завершения срока года работы, тогда пригласит он всех к столу самого царя, и будут они из лицезреющих царя, сидящими первыми в царстве. И указ был оглашен, все как один прибыли в царский город, окруженный войском и стеной, ибо были они заперты там в течение установленного года, и началась работа. Полагали, что царь подготовил надсмотрщиков за ходом их работы, чтобы знать, кто служит ему, а кто не служит. Однако царь скрылся, и нет никакого надзора, и каждый делал то, что ему нравилось. То есть должны сами над собой поставить стражников, надсмотрщиков, каждый над собой. Так представлялось это им. И не знали они о чудесном изобретении, что промешал он некую дурную пыль в яство и сладости, а против нее распылил целебную пыль в здание для работы. То есть не нужно ждать до конца года. В тот момент, когда ты работаешь, твоя работа, она истинная, ты ощущаешь, что эти деликатесы в работе вместо тяжелой работы.
Итак, выявился надзор сам собой, ибо любящие его и верные ему со всей искренностью, хотя и видели, что нет надзора в этом месте, так или иначе, благодаря своей верной любви, соблюдали указания царя в точности и совершали все работы, как было поручено им. И работали точно в том месте, которое было предназначено именно для этого, и, само собой, вдыхали в тело свою целебную пыль. И также, когда наступило время трапезы, попробовали они явств и сладостей, и была у них тысяча вкусов. В жизни не пробовали они таких вкусов и не ощущали такой сладости, поскольку подготовили для этого отдающие келим. И поэтому безмерно прославляли они и восхваляли царя, ведь за царским столом, который выше любых похвал, трапезничают они. Но низкие, которые совершенно не понимают высокого достоинства царя, который благодаря этому достоин, чтобы любили его преданной и верной любовью, поскольку увидели, что надзора нет, не соблюдали указания царя как следует, пренебрегали местом, предназначенным для работы, и каждый делал свою работу в месте, которое приглянулось ему из царских угодий. И когда наступило время трапезы, поскольку испробовали они сладости, наполнилось небо их горьким вкусом из-за упомянутой выше пыли, что это пыль, это экраноотраженный свет, скрывающий экран, когда человек с помощью своего экрана может отменить его и почувствовать вкус в свете. И ругали они, и срамили царя, и стол его презренный, который приготовил он им в награду за их труд. Да, потому что казалось им горьким. И представился царь им великим лжецом, подобного которому нет, который вместо явств и наслаждений мира дал им такие горькости и солености. Представьте себе человека, который уже заканчивает свою жизнь, делал много заповедей, который думал, сейчас будет у меня будущий мир, приходит. К чему приходит? То есть все зависит от подготовки келим, и поэтому мы должны подготовить келим, сосуды, и проблема только в том, если мы, я снова возвращаюсь к той же точке, если мы говорим о царе, что это как будто бы какой-то царь, и мы должны работать для него, мы становимся просто религиозными. Если мы говорим о царе, что это свойство отдачи, которую мы должны достичь сейчас здесь, в наших келим, у нас нету проблем, он надзирает, нет, он охраняет нас, нет, какая-то награда и наказание, мы работаем над собой, чтобы изменить себя. И не то, чтобы в том случае, когда царь является чем-то внешним, работать для него и ждать от него, чтобы он в награду прислал мне что-то обратное. Это разница, это ну, то, что называется Тора обывателя, отлично от Торы. И в таком случае начали они придумывать себе за городом разную еду, чтобы сломить свой голод. И тогда двойным переломом были сломлены они, ибо работа их умножилась в два раза. И не знали они желания заключенного в царском столе, который находится перед ними. Огромное разочарование у человека, если он прикладывает усилия и выходит без ничего. Те, которые оставляют путь, наш путь, поскольку не могут уловить вообще, о чем говорится и в чем путь. И вывод, Тора делится на две части. Часть для служения Творцу, как тфилин, шафар, изучение Торы, а часть для служения людям, как ограбление и оберегайте души свои. Кража, обман, ритуальная чистота и так далее. И вот часть между человеком и ближним — это истинная работа. А часть, которая между человеком и Творцом — это награда и удовольствие, разложенные на царском столе. Хотя мы думаем, что это находится в двух местах, в разных направлениях. И тут-то ошибка. Хотя все сделанное Творцом ради себя Он сделал. То есть и часть служения людям должна быть вместе царя. То есть, чтобы поднять, воздвигнуть шхину из праха. И в этом есть пыль, исцеляющая от смертельного яда, заложенного между человеком и Творцом. И эта тайна и скромным даст прелесть. В Торе и заповедях между человеком и ближним, и между человеком и Творцом. Это скромного от слова «скромен», то есть у того, кто скромен, любящим его и соблюдающим заповеди его, заставить их делать все только в предназначенном месте, и будет у них прелесть духовного. И в земле своей унаследуют вдвое, ибо кроме того, что не работают они так сильно в служении людям, потому что кажется им, не понимают, что это та же работа по отношению к Творцу, что нет двух видов. Угу. Они погружены в наслаждение всю жизнь свою в милости Творца. Но над насмешниками Он насмехается, как сказано, и говорит они, и говорят они, стол царя грязен, не дай Бог, поскольку ощущают они духовность как насмешку, не дай Бог. И потому грешники не выигрывают в грехе своем. И в таком случае, кто может потерять, что если удалиться от них даже в момент надежды на нахождение милости? Иуда Лейб. Мы читали это в таком виде, как будто бы мы праведники, а есть те, которые не находятся на пути, они грешники. А может быть, сейчас нужно вернуться к письму и найти, что грешники и праведники находятся в каждом из нас. И кто каждый из них, и как они находятся в связи. Но есть здесь много уровней, конечно же, на которых можно изучать этот текст. Да. Мы говорили о том, чтобы открыть вход, и из Одессы спрашивают, как группа может проверить себя, что она не потеряла этот вход. Просто, прежде всего, нету возможности потерять. Есть задержка, соответствие, есть какое-то ожидание, но потери нет как таковой. И поэтому, как говорит Бааль Сулам, не надо отчаиваться от милосердия, но вставать, и чтобы каждое утро было как новое, и продолжать здесь, начинать. Теряем ли мы или нет, чем-то облегчаем себе и путаемся. Это то, что надо видеть. Исраэль, Тора и Творец одно, что я и соединение, и все мое стремление к духовному со всеми этими стремлениями других вместе, мы хотим соединиться над эгоистическим желанием, которое разделяет между нами, и тем самым мы хотим прийти между собой к единству, соединению, к отношению, которое называется отдачей и любовью. И это, приходя к этому, мы раскроем в этом Творца. Приди и увидь свойства истинной отдачи, и тогда мы раскроем в ней ту основную силу творения, которая создала, с которой Он создал нас и разделил нас, чтобы мы в усилии соединиться между собой над нашим эгоизмом, в противовес нашему эгоизму, или, можно сказать, с помощью нашего эгоизма, чтобы мы соединились вместе и раскрыли его. Если бы не было отторжения одного от другого, мы не смогли бы раскрыть Творца. То есть Он раскрывается буквально в нашем усилии над отторжением. Против сил помех. То есть эти силы помех являются в точности той мерой силы любви и отдачи, которые мы должны придать, чтобы раскрыть его. То есть то, что мы должны достичь, чтобы раскрыть его, быть сами, как Он. И если человек, каждый человек в группе понимает эту формулу, простую по сути дела, то нету потери или задержки, а каждый раз есть выяснение, еще раз и еще раз, пока не выясняется все. Об этом именно он говорил о эфоде, о мантии, о облачении большого священника. Коэн, священник, это наша работа, прийти к уровню священника, это уровень бины, уровень бина, это не в точности бина, малхут в бине. То есть, коэн, это также гвура, преодоление. И в этом наша работа, что таким образом мы должны выяснять ее, а затем это работа по жертвоприношениям. Когда человек приходит к такому состоянию, он уже начинает выявлять, производить анализ в получении ради отдачи. Это работа жертвоприношений. Да. Оливье из Франции спрашивает, как я могу работать над своим знанием, если я думаю только благодаря ему. Над знанием называется над знанием называется над желанием, над эгоистическим расчетом. Желанием эгоистическим. Это называется над знанием. Как я могу работать над этим? Я себя должен поделить надвое. Мое животное, желание получать во мне, свойства во мне, с которыми я родился. Все, все, все. Это я. То, что был до сих пор, и та искра, та моя вторая половина, которую я сейчас должен увеличить, эту вторую часть, которая называется Элоким, Творец во мне, начало души во мне. И тогда мне стоит отождествить себя с этой маленькой родившейся частью и смотреть из нее на мою часть животное во мне. И не забывать, что я сейчас, с теперешнего момента и далее, состою из двух частей. И я хочу что-то сделать между ними. Написано, всегда будет раздражать человек злое начало ради доброго, когда я должен различать между ними прежде всего. И таким образом оставаться навсегда, то есть, и вслед за этим начинать придавать важность точке в сердце, благодаря связи с товарищами, учебе, действиям, чтобы эта часть увеличилась. Насколько я увеличусь в этой части и захочу соединиться с другими, ведь иначе я не могу ее увеличить. Она не растет, она растет с помощью желаний, которые я получаю от людей, от своих товарищей, благодаря зависти, которая существует между нами. Когда я хочу быть как они, вижу, как они прилагают усилия, и тогда я учусь, чтобы воздействовать на себя окружающим светом, и увеличиваю точку в сердце, помогаю ей соединиться с ними. Что значит с ними? Когда я хочу как свойства, как у него, это значит, что я соединяюсь с ним, поскольку в подобных свойствах мы соединены. И когда я каждый раз таким образом взращиваю свое желание отдавать точку в сердце, которая таким образом расширяется за счет других окружающего света, вследствие этого у меня все время растет левая сторона помеха, мое желание получить, мой осел растет все больше и больше. Что значит растет рядом со святостью, он растет, да, правильно, одно против другого создал Творец, что он должен вырасти, чтобы дать мне именно это против со своей стороны, чтобы были эти силы у меня уравновешены, как написано, всегда будет человек видеть себя наполовину должным, наполовину праведным, чтобы у меня был всегда свободный выбор, чтобы видеть этих обоих их, скажем, черный и белый осел, точка в сердце и эгоизм. Чтобы я мог всегда видеть себя половину на половину, и всегда в этом перевешивании с трепетом беспокоиться о том, чтобы моя правая часть, эта точка, чтобы она именно все время вырастала. И это с помощью мысли.
В мысли, в заботе об этом я ращу свою правую сторону, правую часть. Так вот, да. Спрашивают из мирового Кали о лечащей пыли, как она выражается, какие у него вкусы есть. Мы сейчас находимся в мире бесконечности, на трапезе царя, перед тобой она, пожалуйста, но ты не ощущаешь ее. Это все или скрыто, или кажется тебе, что это все ничтожество. Все зависит от твоих килим, а высший свет находится в абсолютном покое. И вся эта работа, которую мы постараемся провести по нашим килим, для того, чтобы подготовить себя, теперь это пыль, это пыльца. Снова. Или ты преуспеваешь в том, чтобы выразить свою работу, когда ты не идешь лгать Творцу и делаешь как бы для него и ждешь от него награды, что если возможно, то ты избавляешься от работы и хочешь только награды. Но ты, безусловно, хочешь быть как он, и это твое стремление, ты тогда не хочешь ничего, кроме как в награду быть как он. Это называется награда за заповедь, сама заповедь. И потом уже познать заповедующего, познал Адам Хаву, то есть слияние. Или награда, то, что я делаю в этом мире, но оставь на будущий мир то, что я заработал, я скоро приду и получу это, как религия рассказывает нам. В этом разница, что нам нужно здесь и сейчас постигать нашу награду, а если нет, то в следующей жизни Но нету в теле награды после смерти. А награда здесь и сейчас, согласно исправлению наших килим. Ну, перейдем. Или еще вопрос. Рой Мирон, я не очень понял, в чем связь между первой частью, когда он говорил о трепете, и тем примером, который мы сейчас прочитали. О, я не хочу, это... Я ждал, пока эта часть пройдет, не хотел входить в нее, потому что и так ты видишь. Слава Богу, что мы закончили как-то это. Все эти слова, они приводятся в Зоре, и мы будем их изучать. То есть это нужно войти в толкование слов по-настоящему, этих уровней, как мы связываемся с ними. Но в Зоре это очень подробно есть. Я тебе обещаю, в ближайшем году начнешь этим жить. Перейдем. Переходим ко второй части урока по книге «Труды Бааль ха-Сулама».